Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья! Владислав Юртов, программа «Главная тема». Радио Телос вас приветствует, желает вам хорошего настроения, бодрой, отличной, результативной недели, рабочей и в личном плане. Не знаю, кто чем занимается, кто чем хочет, кто каких успехов достигает в своей жизни, тому флаг в руки. Что там еще говорят, Борис Сергеевич, в этом случае? Двигатели там какой, куда-то там. В общем, друзья, вам всего хорошего, вам бодрости, веселья, вам удачи, вам мудрости на эту неделю я вам желаю, и Радио Телос к этому присоединяюсь. Ну и Борис Сергеевич Костин, наш сегодняшний гость, уже не в первый раз, пастор Церкви Примирения, город Санкт-Петербург, присоединяется к пожеланиям. Борис Сергеевич, можешь помахать вот туда в камеру.
Благословение всем.
Да, все, чтобы все тебя видели, все те, кто тебя еще не видел и не знал, узнали, как ты выглядишь. Ну, а все те, кто тебя уже знают, я думаю, рады будут тебя увидеть, потому что все наши передачи с тобой, они проходили, ну, так бодро, весело, опять же, да, и мне кажется, очень насыщенно по информации, которую потом можно обдумать и применить как-то в своей жизни. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Друзья, у нас сегодня передача, наверное, немножко провокационная для служителей церкви, для христианского радио. А Борис Сергеевич является служителем церкви, как я уже сказал. Я некоторым образом тоже...
Провокационным, да? Служителем.
Провокатором. Провокатором. Ну, действительно, многие меня действительно... Знаешь, Борис Сергеевич, иногда я получаю сообщения в прямом эфире, прямо в прямом эфире от наших друзей, кто нас слушает, и там пишут, а ведущий вообще христианин или нет?
Да?
Да.
Сегодня они... Не знаю, что сегодня они напишут.
Ну, я на самом деле не планировал никакого такого, знаешь, прямо... провокации. И да, друзья, я христианин. Честное слово, я христианин. Надеюсь им оставаться всю свою жизнь. Насколько Бог позволит, насколько Бог отпустит, я буду им оставаться. Но это не означает, что мы, христиане, идем по какой-то прямо той дорожкой проторенной, которую пробили, да, нам до нас. Хотя, конечно же, мы идем. Но при этом мы размышляем, думаем, пробуем какие-то новые модели, может быть, поведения, мышления, да, но в рамках, конечно же, библейского писания, никуда от него стараясь ни направо, ни налево, как и написано, не уходить. Зачем же Богу храм? Вот такая тема сегодняшней передачи. Зачем Богу храм? Зачем Богу церковь? И эта передача, ну, в какой-то степени мы ее уже проводили, мы касались этого вопроса в прошлом и даже не один раз, но это очень важная тема, и сегодня она тоже актуальна и будет актуальна, к сожалению, через много-много лет. И эта тема, тем не менее, она подразделяется на два вопроса, да, потому что мы под церковью, по крайней мере, евангельские христиане-баптисты, понимаем две вещи, которые совершенно не одно и то же, но называются одним словом. Правильно я говорю? Или неправильно?
Да, только уточните, какие две вещи.
Ну, церковь как физическое здание и церковь как помещение, церковь как некая... Группа товарищей, община. Да, община, поэтому мы, наверное, будем касаться сегодня и того, и другого, но все-таки вначале я задам вопрос. Вот у меня в заголовке передачи написано «Зачем Богу храм?». Борис Сергеевич, все-таки храм от церкви чем-то отличается принципиально или нет?
Думаю, что отличается, и вообще, например, в моей терминологии и в евангельской терминологии я не использую слово «храм». То есть я никогда в жизни, вот я сейчас поймал себя на мысли, что я никогда не говорю, что вот приходите в храм, пойдемте в храм, мы в воскресенье собираемся в храме. Может, потому что мы арендуем вполне такое светское помещение, может быть, это в традиционных церквах, где действительно помещение выглядит как храм, и говорят, но поэтому я обычно в моей терминологии, я говорю, мы идем на богослужение, на общение. Я даже, ну, в церковь, может быть, использую, конечно, и дети говорят, завтра идем в церковь, но здесь, конечно, нужно объяснять. Но мы даже поговорим о третьей возможной формулировке, что такое церковь, ну, может быть, в процессе.
Третья возможность, ты меня заинтриговал.
Да, да.
Хорошо, друзья, телефон прямого эфира 8-800-333-1706, сайт teos.fm, вайбер, ватсап, плюс 7-977-850-0996 и мобильное приложение совершенно новое, кто еще его не скачивал, не слушал у нас через это мобильное приложение. Отличная, прекрасная возможность вам познакомиться с этим приложением и звонить в прямой эфир и писать можно прямо из него. Для тех, кто живет за пределами Российской Федерации и не может бесплатно позвонить по номеру, который я назвал выше, 8 800 333 1706, через приложение может звонить прямо в прямой эфир и задавать свои вопросы, комментировать, в общем, участвовать поактивнее в нем. Так все-таки чем отличается храм от церкви, Борис Сергеевич?
Храм, ну, сложный вопрос. Если говорить о здании, то, в принципе, ничем. Если понимать, но если церковь еще имеет какие-то коннотации с общиной, обществом, то есть людьми, да, как собрание верующие, экклезия, экклесия, да, то храм никаких ассоциаций с людьми не несет. То есть, в принципе, если есть в храме люди или нету там людей, то есть он закрыт, не знаю, выходной или там ночь, то, в принципе, храм...
Остается храмом.
Храм остается храмом. В то же самое время, когда мы говорим о церкви, ну, такой в евангельской перспективе, наверное, мы же все-таки баптисты. Вот, и гордимся этим.
Выдал секретную информацию прямо в прямом эфире, мы же все-таки баптисты.
Ну, с этого началось баптисты, кто мы, ответим на все вопросы, так заявлено, такой вызов брошен.
Вызов брошен.
Да, поэтому я ответил на этот вызов. Вот, поэтому мне сложно себе представить церковь без людей. Храм без людей можно представить. Даже Господь говорит, что Бог не рукотворный храм. Я в нерукотворных храмах живу. Поэтому вот этим отличается. То есть храм, он может быть без людей, церковь без людей не может быть.
Но ведь в одном из посланий, да, в Новом Завете там написано, что вы как раз-таки, вы и есть храм, да, имею в виду людей, которые составляют общину в определенном географическом месте. То есть все-таки можно представить?
Абсолютно. Ну, представить нельзя, можно объяснить этот отрывок. Это отрывок из 3 главы послания к Коринфянам, где Павел использует метафору храма как здания, и говоря о каждом верующем, там в большей части о лидерах, но так или иначе это можно применить к каждому верующему, говорит о том, что каждый верующий, он часть, он вносит свою лепту в построение этого храма. Поэтому это только метафора. Если мы говорим о храме как метафорически, то да, можно говорить.
Хорошо, почему все-таки баптисты, раз уж ты назвался баптистом, да, назвался, полезая в кузов, почему баптисты, именно баптисты, ну, хотя и другие деноминации тоже, но все-таки мы же баптисты,
поэтому... Да, ну, евангельские.
Да. Почему баптисты упорно называют места своего, скажем так, организованного пребывания домами молитвы? Не церквями, не храмами, а все-таки дом молитвы, обычную.
Ну, во-первых, я должен отметить, что это в зависимости от местности, от культуры, потому что и сегодня, например, мне кажется, что за последние 10-20 лет вот формулировка «дом молитвы», она уходит на второй план. То есть и больше, наверное, для ну, какой-то такой сельской местности. Вот. Не уничижительно. Просто я... Это тоже для меня некий такой возможность проанализировать, и я не помню, чтобы мы в нашей церкви использовали этот термин.
Ну, в вашей церкви конкретно? Где, кстати, она находится?
Да.
По какому адресу?
Ну, собираемся в актовом зале Христианского университета на метро Нарская в 10 утра. Вот поэтому, может быть, поэтому.
Но если вы захотите построить отдельное стоящее здание, да, то вы же не будете называть его «мы пошли на богослужение», вы будете говорить «мы пошли в дом молитвы» или в церковь, или в храм?
Вряд ли. Вряд ли. Чисто культурно, и... но надо понимать, что у каждого человека есть свои устоявшиеся понимания, терминология, ассоциации. И мне кажется, вот в нашей общине она сформирована несколько культурно и ментально, может быть, в отрыве от этих терминов до молитвы. Хотя кто-то может использовать... Я не знаю, я даже не знаю, как, когда будет свое здание, Бог даст. Я думаю, что...
Это будет другая история, другая община.
Да, да, мы будем говорить собрание, не знаю, может быть, в церковь, потому что здесь в данном случае церковь такая нейтральная. Вот. Ну, никак не здание, конечно.
Хорошо, Борис Сергеевич, тебе не кажется, что, опять же, многие баптисты и пятидесятники, те, которые себя прямо так называют баптистами, угу, баптистами, да, и клеймо на себя вешают, или, не знаю, ярлыки «я баптист», угу, они называют помещение, где собираются церквями, просто потому что у них какие-то комплексы есть и желание противопоставления себя титульной деноминации в нашей стране. Типа, мы собираемся не в церквях, дома, неважно, где мы собираемся, главное, люди, все такое.
Ну, кстати, будет ремарка по поводу «главное, люди». Очень важный момент из последних размышлений. Думаю, что отчасти это так. Отчасти мы пытаемся идентифицировать себя, самоидентифицировать, и именно на контрасте, то есть в сравнении, что вот поэтому, может быть, чтобы отделить себя, что вот мы истинная церковь, но это не так. Угу. Я думаю, я уверен, что я отвечаю за всех евангельских, ну, хотя сильно много на себя беру.
Да-да-да.
Вот, но мы обещали некие такие провокационные вызовы. Вот. Сегодня время очень совершенно другое. Время очень меняется, и если еще 20 лет назад, ну, мы что, пытались мы разграничить, что вот они такие, мы такие, там вот третьи, они не мы, угу, то есть мы не такие, мы не такие, а сегодня очень-очень все сложно. Я думаю, что такая постмодернистский такой дух присутствует в новых евангельских церквах. Не знаю, хорошо это или плохо.
Так вот, если он присутствует, да, тот самый постмодернистский дух в евангельских церквях, то его следствием как раз-таки должно являться яркий такой индивидуализм и нежелание собираться в стадо, в толпу. Нет разве?
Возможно, да, да, но внутри, я думаю, что это будет внутри церкви, когда мы говорим, если говорить о постмодернизме, то внутри церкви, общины, видите, я опять использую слово церковь, да, внутри общины, как церкви, да,
конгрегации. Еще были запутанные слова.
Хорошо, ладно. Вот, уже каждый член церкви, он воспринимает себя как личностью, но частью общей семьи. Это сложный, очень сложный процесс, и, возможно, не новый. Возможно, не новое.
Хорошо. Почему все-таки мы все верующие, причем независимо от деноминации, но баптисты в особенности, как мне кажется, они все-таки веру, свою веру личную в Бога, они все равно ставят в зависимость, я бы так сказал, да, ставят в зависимость от нахождения в какой-то там церкви, в общине. Почему? Почему нельзя быть верующим и быть самим по себе?
Ну, во-первых, сразу вот так навскидку, это реальность. Как бы человек себе не обманывал, если он будет, хочет быть честен по отношению к Богу и к себе, он будет осознавать свою невозможность существовать как личность, верующая в Бога, отдельно от какой-то общины. Это первое. Я помню, давно-давно только уверовал, и в церковь, в которой я родился и крестился, это было в городе Баку, конец 90-х, пришел парень, который 6 лет читал Библию, молодой парень, технический вуз закончил, очень грамотный, 6 лет читал Библию, и вот его свидетельство было такое, что я чуть с ума не сошел, и хорошо, что вот я пришел, мне объяснили какие-то моменты, и я теперь могу читать Библию вместе, что-то понимать. Но это может быть такой радикальный пример, но так или иначе, само христианство имеет общинную сущность. По определению, уже библейское понимание христианства – это семейственность, это общинность, а не индивидуализм. Поэтому сегодня вот в западных церквах, которые тяготеют к индивидуализму уже такому культурному, угу, постмодернистскому и мультикультурализму, всякими вот многих измов всяких, да, вот, они отходят именно от библейского взгляда на себя. И поэтому церкви пустеют, люди не идут в церковь.
Так а не связано ли это с тем, опять же, Борис Сергеевич, с тем, что каждый из нас, ну, потому что он человек, да, он подвержен, опять же, этому стадному чувству, и ему подсознательно хочется навесить на себя какой-то ярлык. Я там фанат «Зенита», не знаю, я там фанат ЦСКА, да, я русский, я азербайджанец, я там грек, а я там, не знаю, а я христианин, или я хожу в ту церковь, или я не знаю, кто-то еще, да. Вот это желание принадлежать к какой-то большой группе из-за чувства страха, неуверенности, неважно, чувство прибиться, ну, вот это желание прибиться к стаду какому-то.
Я думаю, что это справедливо, другое дело, что это неплохо. Я поясню. То есть, я думаю, что однозначно на подсознании, на каком-то человеческом уровне, то есть, человек создан как социальное или общественное существо, личность. Угу. То есть, априори, Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. Это и в плане супруги, и в плане социальном. То есть, человек по замыслу Божьему существо... личность. Существо, пусть не пугает это слово, это да, существо общинное. Можно сказать стадное, но давайте будем говорить общинное. Угу. Поэтому это вполне нормально. Другое дело, что Писание и послание апостола Павла, и в основном там есть такие нотки, что ты можешь быть частью общины, но осознавать себя как индивидуум, со своим мнением, который ты должен отстаивать или защищать в рамках библейских ценностей. То есть, это возможно. Мой тезис следующий, такой жизненный и библейский тезис, что можно полностью ощущать себя и зависимым, и принадлежащим к общине, семье, группе людей, и осознавать себя личностью, которая имеет свой взгляд. Вот. То есть, это возможно. Это мой тезис.
Но ведь ты не можешь быть полностью ответственным за себя, за свои поступки, за свои выборы. Я уже немножко в другую сторону пошел, но тем не менее, да? Как я могу принять нравственное ответственное решение со своей точки зрения, если я, опять же, зависим и подвержен твоему влиянию, влиянию там еще тех людей? Получается, что любое мое решение, да, оно, опять же, не индивидуальное, оно коллективное, поскольку я подвержен влиянию вот этого коллектива, в котором нахожусь.
Но, скажем так, если уж так по логике и культурно смотреть, то если я, мне нравится комфортно вот эта община, угу, то я буду стараться соблюдать этические или какие-то культурные нормы этой общины. Библейское основание, это и я не считаю, что это нормально, это не будет ущемлять мою личность, объяснюсь. Потому что, когда апостол Павел говорит, будьте единомысленны, и послание Филиппийцам, 2 глава, и многие другие, он говорит, почитай другого выше себя. То есть, в данном случае, в перспективу ценностей можно перенести следующие этических ценностей, то интересы общины я ставлю выше своих интересов. И живу интересами общинами, и это нормально. Другое дело, что кто-то может этим злоупотреблять, угу, но здесь это всегда сложно.
Такое. Но твои слова немножечко противоречат вышесказанному, опять же, давай, что я могу сохранить свою индивидуальность, да, будучи в церкви. Но как же я сохраню свою индивидуальность личную, если я ставлю интересы твои и еще одного Бориса Костина выше своих собственных. И живу тобой, а не собой.
Постараюсь объяснить. Дело в том, что мы, находясь в общине, одной общине, мы благодаря своей индивидуальностью, это очень важный момент, благодаря своей индивидуальностью и осознавая разность друг друга, мы формируем друг друга. И в рамках этого формирования иногда мне приходится, ну, смиряться, скажем так, или понимать, что важнее сейчас принять общую концепцию или взгляд на это. Понимая, что если я думаю по-другому, в какой-то время, момент я могу или доказать свою правоту, или время докажет мою правоту. То есть, осознавая свою разность каждого члена общины, мы формируем мировоззрение, мы так люди растут. И как раз-таки послание Ефесянам очень важное. Когда мы говорим о церкви, если, дорогие радиослушатели, да,
и ЦИ. Вот сейчас как раз-таки нам ЦИ написала привет. Да. Жанна Михайлова, да, слушальница ЦИ.
Да. Привет. Да, слушальница. Да. Павел, например, помните такой стих, 4 глава, Я его так формулирую. Там, где одна вера...
Один Бог.
Один Бог, одно крещение. Угу. Да? Если внимательно в контексте почитать, можно так сказать. Мы все разные, но у нас одна вера. Мы все разные, но одно крещение. Мы все разные, но... Мы все разные, но... Это я немножко такое добавляю по контексту, потому что Павел как раз-то говорит о единстве многообразии. Угу. И это его одна из основных тем. Он сам личность, индивидуальность. И он не везде мог найти себе место, не в любой церкви, даже которую сам основывал.
Но вот все-таки я немножечко с другой стороны зайду. Многие люди не хотят приходить в церковь, в любую церковь, или приходя уходят из нее, именно потому что их заставляют быть там кем-то другим становиться. Да? Они приходят со своими характерами, со своими ценностями, со своей одеждой, со своим взглядом на музыку, на прически, на жизнь, да? На политику в том числе, неважно, на все. И вот они приходят в какую-то церковь, в какую-то общину, а им говорят... Нет, вы должны теперь быть вот такими, такими, такими-то. Притом это люди часто уже с вполне себе правильно сформированным взглядом на, может быть, может быть, на Библию, на Бога, на христианство. Да, они пришли, в принципе, желая являть своей жизнью правильный библейский подход к церкви, да, к вере в Бога. Приходят в церковь, а им говорят, нет, ну все, теперь ты должен быть другим. И они уходят оттуда, опять же, потому что их заставляют быть другими.
Да, здесь очень тонкий момент, потому что человек должен осознавать, что когда он сталкивается с другими личностями или входит в какую-то общину, он должен знать четко, что ему придется меняться. Другое дело, это будет под воздействием, это будет правильно, неправильно, поможет этому, будет польза, он будет принимать из своей жизни удалять негативные ценности, скажем, отрицательные моменты и получать какой-то позитивный, вот, или наоборот. Поэтому я не вижу проблем. Поэтому и у нас так много общин евангельских, даже в рамках одного богословия доктринального. Да, потому что каждый человек все-таки ищет
себе, вот, себе подобных.
Себе подобных, возможность реализовать себя, возможность высказать свою точку зрения, быть услышанным. И я не вижу в этом проблемы, просто только соглашусь, и я считаю, что это нормально. Потому что человек формируется в обществе, и Бог формирует его в обществе, потому что научиться, грубо говоря, так, не грубо, а резко, как можно, где можно учиться смирению? Дома, читая Библию один на один, смирению не научишься. Смирению учатся в семье, в общине, на работе.
Угу.
Вот. Именно вот из этих соображений.
Скажи, место, где собираются христиане, церковь, храм, дом, молитва, неважно, как его назвать, оно несет в себе какой-то сакральный, там, мистический, сверхъестественный, трансцендентный смысл, это место или нет?
Моя позиция, что нет, не несет, никакой мистики нету, неважно место, то есть место собрания общины, которая поклоняется Богу, или людей, сообщества людей, поклоняющих Богу, это место, это чисто культурное, социальное.
Функциональное.
Функциональное, да.
Хорошо, вернемся через полминуты.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Друзья, вы можете послать еще свои сообщения на номер 7715 с текстом «Теос», пробел и любая цифра от 50 до бесконечности. Именно она перейдет с вашего телефонного счета на счет «Радио Теос», потому что все мы существуем, имеем возможность вещать и работать для вас только благодаря тому, что именно вы участвуете во всем этом своими финансами, своими жертвами. Хорошо, сколько лет существует баптизм, Борис Сергеевич? Ну, примерно.
Ну, если мы берем Европу, то уже, ну, наверное, 3-4 десятка лет. Ну, если мы берем самые там
сотни,
истоки. Но,
30-40 лет.
Но что называется баптизмом? Я небольшой знаток истории. Если мы берем русский баптизм, сколько? 100, 150 лет мы праздновали, или сколько?
Да.
150 лет, да? А если мы берем такой классический баптизм,
ты сказал, брата 3-4 Смита, десятка лет.
Да, но если мы берем, если мы возведем к анабаптистам, вот туда, в реформаторскую эпоху, то есть, если мы берем официальный баптизм, то получается, значит, где-то, ну, там, 200 с чем-то лет. Я с цифрами, у меня сложно.
Но не 30 же 40 лет.
Нет, конечно.
Ты сказал просто 3-4 десятка лет.
Десятка? Да, о, да. Простите. Не-не-не, три сотни, сотни,
у меня уже, знаешь, такая кнопка есть, тут слабое звено, которое проваливает человека его в тартарары сразу.
Спасибо.
Я нажимать хотел уже. Хорошо, смотри.
Конечно, сотни.
Я беру твои цифры, да, ты говоришь, что баптисты существуют 3-4 сотни лет уже в мире, да? 300-400 лет. Христианство в общей сложности существует уже более чем 2000 лет, да? При этом баптизм в христианском мире занимает, ну, небольшую, на самом деле, долю в общем баптизме, да? Uh-huh. В общем количестве христиан. Uh-huh. И подавляющее большинство христиан относится к церквям, к храмам, как все-таки к местам особенным, да? Местам, не знаю, силы, место силы. Uh-huh. Место, в котором происходит что-то, ну, иное, чем за пределами этой церкви, да, это особое место, и к нему относиться нужно по-особенному. Почему ты считаешь, что баптистский взгляд и твой лично на храм, на церковь, он правильный, а мнение большинства христиан в мире неправильное, которое относится к церкви как к особенному месту, физическому месту особенному?
Я уточню, это мой взгляд, когда я говорю, что нету никакой мистики в здании. Другое дело, что, ну, я не уверен, что большинство евангельских верующих относятся к храму как, не буду утверждать, как к какому-то мистическому
месту. Я имел в виду вообще христиан в принципе.
Ага. Христиан, да.
Баптисты считают, что это, и твое личное мнение, что это просто функциональное место, но большинство христиан в мире считают, а их миллиарды, да, там сотни миллионов, они считают, что храм все-таки это особенное какое-то место.
Отчасти это вопрос исторический, в котором было, в начале не было никакой сакрализации места, если мы берем эпоху, христианскую эпоху после разрушения храма Иерусалимского, куда многие христиане посещали, не было и начала сакрализации места, и вообще появления храмов как таковых, там, не знаю, наверное, 4-5 век более-менее уже стало понятно, да, что церковь входит в рамки. Это же соответствует исторической эпохе, когда христианство стало государственной религией. То есть, мне кажется, что это чисто исторический вопрос, исторический культурный вопрос. Не думаю, что здесь нужно искать какого-то библейского основания, и потому что его нету, потому что, если говорить о библейском основании, оно было разрушено вместе с разрушением иудейского Иерусалимского храма. Угу. То есть, и после разрушения Иерусалимского храма какое-либо сакрализация какого-либо места поклонения, оно невозможно.
По определению.
Да, но это вот мое, если говорить богословский такой взгляд, теологический, потому что мне кажется, что это и сам Иисус говорит, что разрушите сей храм, он на храм показывает, хотя имеет в виду храм своего тела, вот, говорит о разрушении Иерусалимского храма, да, он плачет чисто культурно, но не богословски. Мне кажется, я свою точку зрения. И свидетельство разрушения Иерусалимского храма – это свидетельство того, что, в принципе, храм как сакральное место сегодня не нужно.
Угу. Почему тогда мы относимся иногда к домам молитвы, к местам собрания с особенным пиететом, с особенным уважением, с особенным отношением?
Говоря «мы», я думаю, что нужно уточнить, что большинство людей склонны к чему-то сакральному. То есть нам хочется верить, что есть определенное место, где Божье присутствие особенно явно. Я здесь уточню следующее, что, конечно же, когда я один дома сижу, или там с семьей, или с кем-то, с друзьями, мы так сидим, изучаем Писание, молимся, переживаем, делимся, прославляем, поем, это одно. А другое дело, когда вся община в один день в одно время сходятся вместе. Павел говорит, когда вы сходитесь вместе, у каждого есть там псалом или пророчество и так далее, вот, то происходит это не то, что сакрализация места, это уже происходит взаимное обогащение, совместное поклонение. Вот, но здесь вот в этом смысле, может быть, еще можно говорить о какой-то сакрализации и большего переживания Бога. Но это никак не связано с храмом. Мы можем на стадионе, на разных стадионах собираться.
Хорошо.
Каждое воскресенье.
Все-таки, если Бог находится везде, а мы говорим именно о Боге вездесущем, а не который живет там в дереве, какой-нибудь статуе или в изображении каком-то, да? Если Бог везде, то все-таки для чего мы идем в какие-то... Для чего мне собираться толпой с кем-то еще? Если я могу также изучать Бога, не знаю, поклоняться Ему, верить в Него, не меняя свой образ жизни, то есть не ходя куда-то, да, не собираясь какой-то толпой, а вполне себе, ну, если дома, твоя жена верующий человек, твои дети верующие люди. Ну и вот, пожалуйста, все.
Но дело в том, что человек верующий, поклоняющийся Богу, истинно верующий, ему свойственно обогащать других своей верой и обогащаться от других. И если это какое-то замкнутое, количественно замкнутое пространство, я и моя семья, ну, там еще там пару человек, то вот и обогащение происходит вот на таком, скажем так,
примитивном уровне.
Ну, давайте назовем так примитивным, каком-то начальном уровне. Угу. Но когда мы собираемся с разными людьми в одном месте, можем на неделе, в одной группе, там, другой, с кем-то пообщался, то это происходит гораздо более обогащение. То есть люди формируются, человек формируется и духовно, и как личность в общине, в обществе.
То есть, опять же, получается, все эти собрания, все эти, ну, церковные, все церковное устройство, организация, оно несет себе унитарный и функциональный смысл всего лишь, да, и не более.
Но нет, конечно, не а почему это плохо?
Нет, я не сказал, что это плохо. Я просто уточню.
Да.
Мы уже в самом начале передачи выяснили, что и стремиться к стадному, к стаду, это на самом деле неплохо, да? Это нормальное свойство человеческой природы, да? Быть причастным там, к чему-то большему. И иметь церковь как функциональную там, единицу своего духовного... Не очень сложно, я сказал, функциональная единица своего духовного.
Ну, не сложнее, чем апостол Павел.
Это тоже нормально, да, если я понимаю, что пребывание в какой-то общине обогащает меня, помогает мне становиться более развитым как христианин, как личность, как человек, то почему бы и нет, да, почему мне не пойти туда? Просто, опять же, я понимаю так, что большинство людей, они как раз-таки не хотят идти в церковь, потому что они не понимают, для чего она нужна. И они категорически не приемлют такую позицию, такую идею, что церковь – это какое-то сакральное место, и в церковь нужно идти именно потому, что там как будто бы Бога больше, чем в каком-то еще ином месте. Эту идею они как-то подсознательно отвергают, да, даже веря в Бога, и поэтому не хотят идти в церковь.
Попробую ответить на вопрос. Ну, во-первых, для кого-то церковь или место, храм является местом сакральным, и я считаю, что это нормально, потому что они так переживают, они так понимают Бога. Другое дело, что, может быть, в моем понимании, моя точка зрения, это несколько ограничивает их понимание Бога, и зависимость, получается, от храма или места, или от какого-то действия ритуального. Но если я думаю, что мое убеждение следующее, оно связано не с теологическими, можно здесь теологическую базу подвести, но оно более практическое. Если человек не сторонится и отдаляется от общины, от людей, которые собираются для поклонения, совместного поклонения, чтения, молитвы, назидания, в любой форме, это воскресное богослужение официальное или домашняя группа, или еще какое-то там молодежное служение, не знаю, вечер хвалы, то есть там, где собираются люди, то, скорее всего, это говорит или о его духовном статусе достаточно или низком, или непонимании, или же, скорее всего, говорит о каких-то душевных, эмоциональных проблемах. То есть человек – это все-таки такая проблема. То есть если человек не хочет, понимая, что нужно, или понимая, что там собираются подобные люди, и он не идет к ним, то это внутренняя проблема.
Угу.
Да, я хотел одну вещь сказать, потому что мы так говорим, функционал, храм. Одну очень важную вещь хотел сказать. И именно если мы читаем послание Ефесянам, это навеивает вот на эти размышления. Часто можно слышать такие высказывания в адрес церкви, что люди разочаровываются в церкви, уходят. Вот я разочаровался, верующие, когда я стал, вошел в церковь, понял, как живет, какую-то кухню увидел, там, этот лицемерит, этот лицемерит. То есть происходит разочарование в церкви, но не происходит разочарование в церкви из-за людей. Потому что вот когда мы говорим, что церковь – это люди, это вот такой наш евангельский
это
тезис.
Про ремарку сейчас, про свою.
Да. Uh-huh. Это очень важно, потому что, может быть, даже это важно, важнее всего сказать. И когда мы говорим, что церковь – люди, это так. Богословски это так. Но это есть и обратная сторона монеты, когда люди настолько мы поняли и в евангельском сознании, что церковь – это люди, что мы, когда приходим на собрание или в общину, мы смотрим на людей, а не на Бога. Вот эта обратная сторона, ее надо очень четко осознавать. К сожалению, ее осознать, ну, вот так аналогически это невозможно. Нужно какое-то откровение от Бога. Потому что послание, мне кажется, послание Ефесянам, оно как раз-таки оно направлено именно на Павел, направляет на то, чтобы изменить мышление человека, который является частью общины, что община, да, это люди, но это не только люди, это прежде всего сам Христос. Угу. И вот это богословское понимание, потому что такие проблемы были всегда и во времена Павла, и в наши, то есть нет ничего нового.
Ну, то есть он делает церковь не церковно-центричной, а богоцентричной.
Да, да, христоцентричной.
Внимание на Бога приносит.
Да.
Хорошо, но ты еще хотел сказать про третий смысл, третье значение.
Ну, вот это. Да, потому что церковь, прежде всего, церковь – это, прежде всего, Христос. Потому что если вспомнить Деяния апостолов, когда Павел встречается с пресвитерами эфесскими в Милите, он говорит, что пасите Божье стадо, да, как общину, церковь, зная, что паси церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей. И вообще послание Ефесянам говорит о том, что церковь – это Христос прежде всего, а потом уже люди, которые принадлежат Христу.
Угу. Смотри, есть люди, которые уже дочитали в Библию до того места, где написано о том, что церковь, ну, люди, верующие в Бога на земле, это есть тело Христово.
Угу.
И когда они приходят в такую церковь, где видишь, что он тот какой-то больной, я имею в виду духовную болезнь, да, сейчас, вот это то самое разочарование. Они говорят, что так нет, ну не может быть этой церкви, потому что тело, церковь – это тело Христово, а Христос не может быть носителем таких вот болезней.
Я вообще последнее время и в проповедях об этом говорю, наверное, нам нужно уходить от термина «маленькая церковь», «нездоровая», «больная церковь», там, «незрелая», потому что так мы оскорбляем самого Христа. То есть надо как-то термины поменять, да? Потому что церковь не может быть нездоровой, там, больной, тело Христово, а потому что церковь – это сам Христос, и он не может быть такой, он может быть, там, может быть и раненое, можно говорить, но прежде всего из внешних давлений. Поэтому, наверное, церковь – это то, каким хочет видеть Христос церковь, и он смотрит на перспективу, то есть видит в церкви в своем теле лучшее, а мы, как люди, видим худшее, обращаем внимание на худшее. В том же послании Ефесянам, 5 главе, Павел, когда сравнивает вот отношения мужа и жены и церкви, он говорит, что холить или леять, да, представить, очистить ее баню водной, да, то есть Христос все делает, чтобы церковь представить идеальной, чистой, без пятна и порока. Да? То есть Христос смотрит на церковь, на тело свое, одним образом, позитивно, скажем, видеть лучшее, а мы смотрим, видим худшее, ну, потому что вот, вот мы такие. Вот в этом, мне кажется.
Смотри, ты и я баптисты, и вроде бы у нас с тобой есть одинаковое, ну, примерно одинаковое богословие, примерно одинаковое. И в этом большая проблема, как мне кажется, для тех людей, которые только еще на пути в церковь, потому что когда они приходят, например, не знаю, к католикам, ну, предположим, да, или к лютеранам, они видят, что в любой церкви, абсолютно в любой, куда бы они ни пришли, одно одинаковое богослужение, одно одинаковое прочтение Писания. Каждый священник или каждый прихожанин, в принципе, если он на самом деле католик или на самом деле лютеранин, он тебе скажет одно и то же мнение по какому-то конкретному тексту Писания. Когда же он приходит в церковь к баптистам, к тебе или ко мне в церковь приходит, то у нас сразу же появляется разночтение моментально. Может быть, не во всех церквях, может быть, не в каждой церкви есть эти разномыслия, разночтения, но они есть обязательно, когда мы говорим немножечко разные вещи об одном и том же. И это является причиной, почему люди не хотят ходить в церковь, и они говорят, ну, раз так много мнений, да, то и мое мнение тоже может быть правильное. И мое мнение говорит мне, что я могу быть христианином и не ходя в церковь такую, где так много споров о мнениях.
Я думаю, что таких людей меньшинство. И, как я уже сказал, скорее всего, это люди или ранимые, или же испытали какое-то давление духовное, не знаю, ну, встретились с каким-то... Или у него сосед баптист, который, не знаю, там, за детьми с палкой гоняется, бьет жену, матерится, и вот у него такое... Ну, или какой-то иванский верующий, не будем про баптистов такое говорить. Вот. Я думаю, что это нормально, поэтому человек... Это нормально, когда разные церкви есть разномыслие, потому что единство, я верю, что многообразие. И поэтому человек может найти примерно культурно, социально, ментально, еще не знаю как-то, социально, по-бытовому, в бытовом плане себе общину, где ему будет... Ну, нет, некомфортно, хотел сказать так. А где он вот, будет понимать Бога, учитывая свой, ну, чисто человеческий опыт, и он будет меняться. Не то, что каждый понимает Бога по-своему.
Угу.
То есть, когда мы говорим о людях, которые, ну, называем прихожанами, да, вот, ну, воскресными христианами, он пришел, на лавку сел, там что-то бросил в сокровищницу, ну, спел общим пением, в принципе, собрание закончилось, он ушел. Мы называем воскресные христиане. Но если внимательно с ним поговорить, ну, если это не какой-то крайний случай, то чаще всего это вот это уровень их веры. То есть для них вера, пик веры – это прийти в воскресное богослужение, когда можно пойти ехать там, на рыбалку или на футбол. Вот для них это вера. И обвинять их, что они неверующие, мы не имеем права.
Но ты говоришь о том, что у каждого свое понимание Бога, и оно правильное или неправильное?
Все-таки? Оно может быть правильное, но неправильное. Оно формируется, оно может формироваться в общине. Или меняться, или оттачиваться. То есть мы формируем, даже когда мы читаем Писание вместе и обсуждаем один какой-то вопрос, мы формируем свой взгляд на Бога. И наша, давайте скажем так, наша жизнь показывает, то есть в какого Бога мы верим, показывает наша жизнь. То есть как я живу, так я и верю.
Я пришел к тебе в церковь и услышал твое мнение о Боге какое-то, которое... А ты пастор церкви, на минуточку, которое полностью не соответствует моему мнению о Боге. И при этом мы держим в руках одну и ту же Библию, мы читаем одни и те же стихи и формируем свое мнение о Боге, такое разное, на основании одних и тех же текстов. Так а где гарантия, что твое мнение правильнее, чем мое, или наоборот, мое правильнее, чем твое? Где истина-то в итоге?
Но я думаю, что здесь нужно заглянуть в предпосылки, потому что не финальный ответ важен, важны предпосылки. Потому что если я исхожу из неверных предпосылок изначально, то, может быть, я пришел к неправильному выводу, отличному от твоего, именно из-за предпосылок. И если мы сядем вместе и поговорим, и я скажу, что я пришел к этому пункту Б вот именно из этого пункта, а ты исходил из другого пункта. Ну, не знаю, храм – это церковь, ты исходишь из того, что храм – это здание, потому что понимаешь слова Павла буквально. Я исхожу из того, что Павел использует образные речи, поэтому не понимаю храм буквально.
Ты какая предпосылка вернее-то?
Но, конечно, моя. Да, да, но, то есть, на уровне, если мы будем говорить на уровне предпосылок, там мы больше можем понять друг друга.
Ну, хорошо. Я почему задаю эти вопросы?
Да, сложный вопрос, да, но интересный.
Потому что в итоге мы приходим к тому, как нам выбрать правильную церковь, да, допустим, я уже хочу пойти в церковь, я уже понял, Борис Сергеевич долго, целых 45 минут мне уже говорит о том, что идти в церковь нужно, и вот я уже готов туда пойти, я открываю там интернет, Google, не знаю, работает он сейчас или нет, ну вот, и понимаю, что церквей очень много, и куда же мне пойти, я захожу на сайт, если он опять же работает, в одной церкви, другой, третьей, на многих из них написано какое-то вероучение, которому они следуют, да, они все называются баптистскими церквями при этом, так куда же мне пойти в итоге, если о них отличаются немножко вот эти самые выводы практически?
Но, во-первых, если человек только ищет Бога, начал читать Писание и хочет разобраться, то я думаю, что он будет выбирать церковь чаще всего по проповедям, не знаю, может быть, модели прославления. То есть выбор церкви, мне кажется, это не очень редко, когда богословский вопрос. Чаще всего это культурный. Может быть, я немножко так приземляю вот нашу тему, но все-таки человек выбирает культурно, мировоззренчески, социально, то есть он видит, какой контингент в общине.
Географически
иногда. Ну, кстати, сегодня все больше и больше географически выбирает. Но это вопрос мегаполиса, то есть время другое.
То есть я могу пойти даже в церковь, которая не поддерживает мое богословие только потому, что оно ближе к моему дому.
Да, у нас были долгое время несколько человек, и сегодня, может быть, там пару человек посещает на церковь, не являясь членами церкви, ну, то есть принимают вечерю, одни не разделяют наши какие-то взгляды, может быть, на, не знаю, поклонение, но чисто территориально мы с ними общаемся, они с нами общаются, им комфортно, они, может быть, более радикальны в таком догматических взглядов или, наоборот, более либеральных, но просто они не могут нести служение у нас, какую-то ответственность брать, но мы вполне можем.
Хорошо, у тебя еще 3 минуты есть, и очень важный вопрос такой. Есть реально люди, которые верят в Бога, они читают Библию, они молятся, но они совершенно не понимают, абсолютно для них непонятно, какую функцию должна нести церковь, да, вообще в себе, что она несет в себе. И не понимая этого, тем не менее, утверждая, что современная церковь, она себя абсолютно дискредитировала, да? Так все-таки какую функцию должна нести церковь в себе?
Первое, и единственная функция церкви или задача церкви, наверное, так, функция, это сложно говорить, задача церкви – это показать реальность вечной жизни. То есть человек, когда приходит в церковь, в общину, на богослужение, неважно какой конфессии, православной, католической, лютеранской, баптистской, он приходит в церковь, и он четко понимает, что вот здесь он видит, что Бог есть. Не в этой церкви, а вообще, да. И он осознает, что Бог – это реальность, что вечная жизнь – это реальность, через проповедь, через поклонение, не знаю, через общение, через молитвы. И он осознает, что Бог – это реальность, вот в этой общине он остается. Я думаю, что, по крайней мере, это правильный, если нет каких-то там сложных душевных моментов, да, или мировоззренческих. То есть человек, главная функция и задача церкви – это показать реальность вечной жизни. И других нету, остальное все это такие исторические, культурные моменты. И поэтому я верю, что в любой конфессии человек может, или деноминации, может найти, услышать Бога, поверить в реальность вечной жизни, именно ощутить и умом, и сердцем. И тогда он остается или в этой деноминации, или... Поэтому я, может быть, в этом немножко либерален.
Хорошо, но какая все-таки самая правильная деноминация, несмотря на это?
А можно об этом говорить? Ну, нет, я понимаю, что правильный вопрос баптисты, но
ответ.
Я нашел Бога, для меня Бог открылся в баптистской церкви, прежде через Писание, и это мне импонирует, я нашел Бога через Писание, Бог мне открылся, Иисус мне открылся через Писание, поэтому везде, где я могу свободно читать Писание и вот, отталкиваться от него, понимать, там Вот это
моя жизнь. Хорошо, ну еще раз адрес самой правильной церкви внутри баптистской деноминации.
Санкт-Петербург, Нарский проспект, 13Б, Санкт-Петербургский христианский актовый зал Санкт-Петербургского христианского университета.
Церковь
Примирения, 10 утра, воскресенье, каждое воскресенье 10 утра.
Друзья, это был Борис Сергеевич Костин, пастор Церкви Примирения, самый примиряющий пастор из всех пасторов-баптистов в городе Санкт-Петербург. Приходите к нему в церковь, и вы, может быть, действительно поймете реальность вечной жизни именно в той церкви примирения, где он служит пастором. Всем спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.